Христа, Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слышали довольно пространный отрывок из Евангелия от Иоанна, который посвящен ситуации, сложившейся вокруг одного из чудес Господа, исцеления человека слепого от рождения. Я не случайно говорю о ситуации, поскольку само, собственно, описание исцеления занимает очень незначительное место во всем этом повествовании, которое мы с вами сегодня воспринимали. И во все время, пока звучал здесь читомый диаконом этот текст, я все время вспоминал замечательную историю из позапрошлого века. В Англии был некий англиканский священник, который славился своим красноречием. И он говорил очень замечательные проповеди. Его ценили, любили люди, наверное, как-то, как это свойственно в таком случае людям. И одна дама, искушенная в риторическом искусстве, решила посетить его и послушать, какова проповедь этого священника. Она пришла, соответственно, села там в этом храме, прослушала проповедь и решила после окончания богослужения подойти к пастору. И сказала ему следующее, говорит, вы, падре, все время говорили одно и то же, вы все время повторялись. Тем самым она хотела сказать, что она до некоторой степени разочарована в своих ожиданиях. На что этот пастор спросил ее, а что я повторял? И она говорит, ну вот вы повторяли вот это. И тот ей отвечает, ну вы же запомнили, что я вам повторял. Именно ради этого все и повторялось, чтобы человек запомнил. Попросту говоря, в слове звучащем важна практическая составляющая, приложение, ради чего говорится. И когда мы слышим тексты, подобные сегодняшнему, то я все время думаю, что церковь со свойственной ей мудростью действует таким же образом, только гораздо более, конечно, возвышенным, духовным и премудрым, поскольку дух мудрости Божией дышит в этих словах. Мы сотни, а может быть тысячи раз читали и слышали этот текст. И текст этот посвящен, говоря нашим таким житейским языком, жутко избитой теме. Теме того, что не человек создан для субботы, а суббота создана для человека. Мы все это тысячу раз слышали, знаем. И нам кажется, что вещь-то это такая, которая не требует уже лишний раз повторять. Но церковь настойчиво, из года в год, из раза в раз, не только в этом отрывке, но и в иных текстах, возвращает нашу мысль к содержанию этого, собственно, тезиса Христова. Что буква не должна возобладать над духом. И этот текст как раз нам дает возможность еще раз поразмыслить об этом и применить к себе, поскольку часто и мы оказываемся согрешающими против этого слова Христова о том, что все-таки дух должен быть первичен, а буква вторична. Нынешний отрывок, который мы слышали, объемный, но он состоит из, я бы условно сказал, из нескольких блоков. Вначале это беседа Христа с учениками, потом сам краткий акт исцеления, потом следственный процесс, который учиняют фарисеи в отношении совершенных поступков, и потом беседа Христа с исцеленным. И что меня всегда поражало в этом тексте, это отношение людей, которые обращаются ко Христу по поводу состояния этого человека. Начиная, кстати говоря, с самих апостолов. О чем они спрашивают его? Они его спрашивают о вполне такой казуистической, иезуитской вещи. Им совершенно, по сути, даже апостолам, еще тогда не просвещенным Духом Святым, они же еще только ученики, то есть те, которые пытаются впитать Дух Христов. Еще Пятидесятница не случилась, еще они не умудрены Духом Божиим. Поэтому они задают те вопросы, которые, собственно, другие люди задают. Из их среды, но в том числе и те самые фарисеи. О чем они спрашивают? Они не жалеют этого человека. Не соболезнуют ему. Они задают казуистический вопрос Христу Спасителю. «Скажи, а кто согрешил, что он слеп родился? Он или родители его?» Вопрос этот казуистический уже в самой своей постановке, поскольку, ну, нам, по крайней мере, хотя и мы проникнуты часто духом подобным казуистическим, трудно себе представить, что человек может согрешить до своего рождения. Даже он родился слепым, значит, соответственно, он согрешил до того, как родился. Но с точки зрения тогдашних норм, таких устоявшихся среди книжников и фарисеев, мог человек согрешить и в утробе матери. И поэтому мог родиться слепым. Вот что интересует даже учеников Христов. О чем говорит в ответ Христос? Христос говорит, что данная ситуация дана людям для того, чтобы дела Божии были явлены, чтобы воля Божия совершилась. А какова воля Божия, спросим мы себя. В Священном Писании прямо сказано, чего хочет Бог. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот таково предельное, на самом деле, ограниченное пределами нашего тварного естества, желание Бога. И Христос-то не размышляет на тему и не вдается в дальнейшие рассуждения на тему того, почему так оно случилось и какую именно заповедь нарушил человек. Он творит волю Божию. И эта воля Божия направлена на пользу человека. Он исцеляет его. И тут же опять же вступает в конфликт с теми людьми, которым буква важнее, чем дух. И начинается тут же следственный допрос. Почему это исцеление, да еще таким странным образом, было совершено в субботу? А каков образ этого исцеления? Сказано, что Христос плюнул на землю. И из земли создал некое брение, смешение. И потом этой грязью помазал очи слепорожденным. С точки зрения ветхозаветных норм, Христос изготовил лекарство. То есть совершил работу. Работа запрещена в субботу, следовательно, он есть нарушитель субботы. И дальше вся дискуссия вокруг этого момента сводится к тому, что одни с другими спорят по поводу того, насколько, собственно, это нарушение тяжелое. И вообще, насколько этот человек богопротивник. Насколько он грешник. Тот человек, который исцелил слепорожденного. Чего, как все, собственно, признают, не было от начала мира. Одно дело, когда человек ослеп, ну, какая-то болезнь у него приключилась. Потом эта болезнь может быть исцелена, и, соответственно, зрение вернулось. А здесь человек родился уже слепым. Он никогда не видел Божьего света. То есть его глаза, в принципе, от начала его жизни здесь на земле не были способны воспринимать то, что мы воспринимаем. Видение вот окружающего нашего мира. И вдруг это случается. То, что, собственно, происходит здесь, есть, говоря языком самого Христа Спасителя, хулана Духа Святого. Люди видят, что сотворено великое чудо, но, тем не менее, не желают его признать. Почему? Потому что буква доминирует над духом. Написано «храни субботу», а он нарушитель. Не может быть такого быть. Но посмотри, вот же видит человек, который начинается допрос, начинается, может быть, подменили. Может быть, не тот человек, может, обманщик. Что спрашивают родители? А ваш ли это сын? Может, это все-таки похоже просто на него? Может, речь идет о каком-то специальном аферистическом устроении для того, чтобы нарушить закон Божий, специально посрамить его. Вот до чего доходят люди. И в конце-то концов нам с вами важно понимать, что все, что мы сейчас слышим и постоянно повторяем, что нам церковь, это важно для нас самих, потому что вопреки евангельскому духу мы часто сами в себе являем косность исследования букве, нежели духу. Когда мы начинаем рассуждать о каких-то вещах, связанных с формальным исповеданием тех или иных норм, так делать или сяк, кланяться в одну сторону или в другую, начинаем других уловлять в неправильности, начинаем следить за ними, подобно как фарисеи следили за Христом и за слепорожденным, исцеленным, согласно слову Евангелия. Правильно батюшка служит или неправильно? Имеет он право это делать или не имеет? А тот вот человек, который сейчас вошел, правильно ли он сотворил крестное знамение и правильно ли поклон? Как будто в этом состоит основная задача человека. Основная задача человека состоит в исполнении желания Божия, о котором мы с вами сказали, чтобы спастись, чтобы обрести Бога, соединиться с Ним, исполнять волю Его. Вот к чему мы с вами призваны. А мы, между тем, сталкиваемся с тем, что часто люди просто не слышат самого главного и начинают цепляться за формальности, за формальное соблюдение норм. Как написано в служебнике? Как написано в типиконе? Как написано в неком указательном тексте? Правильно ли делает человек? Правильно ли делает сам патриарх, начинает рассуждать, что вот он сказал то-то и сделал это. Создаются целые группы, есть целые сайты православных фарисеев, по сути, которые начинают дискутировать на то, что вот некоторые священнослужители и сам патриарх даже иной раз делают что-то неправильно. Как же написано, ведь суббота же, суббота, а творится нечто другое. Забывается о самом главном, о том, ради чего это делается. И что вообще, в конце концов, значат сами слова «суббота» для человека, не человек для субботы? Суббота установлена была Богом через Моисея, хранению субботы, для того, чтобы подражать Богу. Бог творит и потом воздерживается от чего-то, от новых актов творения. И человек призван в этот день субботний особым образом подражать Богу. И это, собственно, говорит Христос Спаситель. Особым образом исполнять Его волю, а не бездельничать. Там, где мы исполняем волю, там мы и волю Божию, там мы и подражаем Ему. И, собственно, ради этого Христос и совершает, нарочито совершает не только это, но и другие исцеления именно в день субботний. Он как бы даже провоцирует людей на постановку этого вопроса. А что означает суббота? Что означает хранение ее? Так вот что означает. Это означает, что здесь для тебя дана, как и во все другие праздники религиозные, особая возможность обратить свой ум к Богу, отвлечься от земной суеты и подумать о том, что ты можешь сделать для того, чтобы исполнить волю Божию. И правильно ли ты делаешь, когда ты творишь то или иное? Не подменяешь ли ты главное второстепенное? И здесь как раз каждый из нас, я убежден, оказывался в позиции этих фарисеев, и нет такого человека, который бы был чужд этого греха. Это общечеловеческая, вполне понятная слабость цепляться за какие-то выступающие элементы и пытаться благодаря этому оправдать самих себя. Что же нам делать? Что же нам сделать, чтобы не заблудиться? Что же нам делать, чтобы не утратить вот этого самого евангельского духа? Но для того, чтобы не тратить евангельский дух, нужно быть приобщенным к нему. Нужно постоянно возобновлять в себе ведение этого духа. Нужно постоянно поучаться в знании Евангелия. Читать, в конце концов, Евангелие постоянно. Мало того, надо помнить, что Евангелие – это текст, порожденный Церковью. Он был создан уже, когда Церковь существовала. И для Церкви, для себя создает Церковь. И поэтому понимаем этот текст евангельский, может быть, только в свете церковного учения. И поэтому нам нельзя мудрствовать самим. Но постоянно следует обращать свой взор к учению церковному. Иначе говоря, нам нужно бы поучаться в знании предания церковного, прежде всего чтения святых отцов. Это тоже наша обязанность, на которую у нас часто не хватает времени, сил, и которую мы просто по ленности своей часто откладываем. Ну и, конечно, над всем этим все нам, конечно, может быть тяжеловато. И чтение Писания ежедневное, и тем более чтение святых отцов, но есть нечто, что принципиально важно и что позволяет до некоторой степени компенсировать вот наши эти трудности. Это доверие Церкви Божией. Потому что Церковь и есть Христос. Церковь названа Священным Писанием телом Христовым. И поэтому доверие Церкви, ее учению, как раз и есть некоторая, до некоторой степени, я подчеркиваю, наша гарантия того, что мы не собьемся с истинного пути. Главное только нам слышать это учение церковное. Главное доверять Церкви, священачалию в том числе. Доверять, собственно, своей общине, которая дышит Духом Божиим и причащается у единой чаши. И если мы будем так делать, то я убежден, мы с вами будем тогда осознавать, что мы находимся на верном пути. Что мы, подобно этому евангельскому слепцу, сможем и в жизни будущего века узреть своими очами Царствие Божие с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Им уже подобрать сердце слава, честь и поклонение. Аминь.